Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и я, Константин Мацан. В этом часе мы беседуем с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором МГИМО. И сегодня наш разговор как-то стихийно строится вокруг извечного, как бы извечного, казалось бы, конфликта науки и религии.
Да, я просто хотел бы сказать, что когда вот, скажем, ученый, вот о чем, если я правильно вас понял, вы сказали, говорит, что вот если есть некий ученый, который говорит, что он верующий, то он в себе там носит какой-то конфликт. Но вот у этой позиции, в общем, нет такой железной аргументации, железобетонной. Точно так же верующий ученый может сказать, что неверующий ученый носит в себе какой-то конфликт. Да, просто вот этот факт существования ученых, он плохо объясним. Это же не мешает им, его вера не мешает им быть ученым. Если он носит в себе конфликт, значит, в какой-то момент этот конфликт должен как-то разрешаться, да, или он должен приводить к каким-то негативным результатам, например, для его науки, если мы науку рассматриваем как альтернативный религии инструмент. Вот я утверждаю лишь одно, что религиозное и научное познание не альтернативны. А ученые, которые настаивают на своем вот таком мировоззренческом атеизме, агрессивно-активным, да, они утверждают, что они альтернативны, что ты не можешь быть одновременно. Да? То есть, если можешь, то в этом есть, ну, какой-то ты себя убедил там и прочее, прочее. Ну, это слишком, мне кажется, большое упрощение.
Ну, а это тоже получается какая-то такая вера в сциентизм, вот некая философия, исповедующая, что все можно свести к естественно-научному познанию.
Сложно сказать. Я не думаю, что это вера. Это скорее все-таки ее отсутствие. Что там, как там в Гамлете-то, что человек там, если его привычки, еда да сон, животное и все, да, но без вот без чего-то еще. Вот просто если все мы сводим вот к этим процессом, происходящим в организме, то очень сложно нам будет вообще обосновать человеческую культуру, если угодно, на мой взгляд.
А вот смотрите, у меня есть любимая цитата из Стивена Хокинга. Ни с кого бы то ни было, из самого
Стивена
Хокинга.
Да. У тебя даже есть любимые цитаты, то есть есть нелюбимые цитаты из него, а есть любимые.
Ну, давайте я признаю, что есть одна, и она любимая.
Да-да-да.
Даже если возможна одна теория, объясняющая все, то это все равно будет просто набор правил и уравнений. Но что вдыхает жизнь в эти правила и уравнения? Что создает вселенную, которую они описывают? Научный подход, математическое моделирование не могут объяснить, почему вселенная вообще должна быть, зачем ей взваливать на себя все тяготы существования. Как вам кажется, это вот... Это религиозный вопрос, зачем Вселенной вообще быть?
Ну, он говорит, почему? Он говорит о причинности.
Нет, зачем ей взваливать на себя все тяготы существования?
Видите, он тоже вот там путает, так сказать, вопросы причинности и целеполагания.
Не путает, а совмещает.
Совмещает,
объединяет.
Ну, потому что все-таки вопросы, почему и зачем, это разные вопросы, да, еще раз. Один указывает на причину, другой на целеполагание.
Но они же часто очень связанные.
Ну, так или иначе связанные, да, наверное. Вот, но здесь, конечно, есть... конечно, это вопрос, врывающийся уже в такое в религиозное сознание, вот, безусловно.
Хотя... Мне кажется, это цитата, которая вот для меня, она... То, что она звучит от ученого, такого уровня, причем атеиста, который себя сам исповедовал атеистом.
Ну да, по крайней мере, в конце жизни.
Как раз-таки показывает, что человек не свел все только к... человек не считает, что наука вообще все объяснила и не оставила никаких вопросов. Вопросы есть, просто они лежат вне области науки.
Вот дело в том,
я
что...
вот это так воспринял.
Да, наверное. Более того, дело в том, что вот наука, по крайней мере, вот в ее современном, опять же, понимании, она, в принципе, ну, такой вот открытый проект. То есть она никогда все не объяснит. Она как раз-таки будет все время вот это самое все объяснять по-разному. И этот процесс бесконечен. Он, ну, по крайней мере, он будет существовать ровно столько, сколько будет существовать человечество.
Вот эта фраза «все не объяснит», она же, вы имеете в виду, что она, наука, грубо говоря, всегда есть что еще поисследовать и открыть?
Нет.
Или просто есть вещи, которые просто вне научного познания
Нет,
находятся?
Нет, я имею в виду, что всегда есть то, что казалось, что вчера мы объясняли так, сегодня будет объясняться уже иначе. И вот тот же там, скажем, Поппер, которого я сегодня вскользь упомянул, он считается, он говорит, что наука только так и развивается, опровергая свои вчерашние, да буквально он говорит, то есть фальсифицируя то, что вчера казалось истинным. Что только так и развивается. То есть, когда Поппер вводит свой знаменитый принцип фальсифицируемости, напомню, он хочет сказать, что то знание, которое не подвержено принципиальной фальсификации, то есть, когда вы не можете, предлагая какую-то теорию, описать условия, при которых она будет неверна, Поппер говорит, что такое знание не может считаться научным. То есть, он проводит границу между научным знанием и другими типами знания. Но дальше Поппер говорит, что по большому счету в пределе любая научная теория в конечном итоге и на практике будет фальсифицирована. Все равно. И только так наука и развивается. Поэтому он и говорит, что наука, вот то, что раньше называлось научной истиной, есть не окончательное описание существующих процессов, а то, как мы их сегодня понимаем. А завтра мы будем понимать их по-другому, более сложно, более детально, там, более правильно, может быть. Но вот этот процесс, он фактически бесконечен, если я правильно понимаю попперскую позицию.
Но если мы вернемся к религиозному познанию мира, есть ли какие-то точки соприкосновения? Если исходить из того, что говорите вы, ссылаясь на высокие авторитеты ученых, получается, что наука живет и развивается только благодаря постоянному саморазрушению.
Нет, почему? Не саморазрушению, а видоизменению. Видоизменений. То есть это не стоит. Это просто я много всего сегодня наговорил. Кун просто считал, что она просто вообще возникает в каждом культурно-историческом процессе заново. Да? Вот. А Поппер говорит о том, что в конечном итоге все равно будет. Ну, вот когда мы говорим о теориях описывающих мир, он не имеет в виду, что таблица умножения должна будет переписана, и когда-то 2×2 окажется там 8. Нет. Мы, вообще, в данном случае, говоря о науке, мы все-таки в первую очередь имеем в виду вот физическую картину мира. По большому счету, да, именно это, потому что про гуманитарные науки вообще отдельный разговор и прочее, прочее. Даже не математику, потому что это идеальная наука, да. Математика — это наука о том, чего в природе не существует. Да? Другое дело, что математические расчеты, они помогают эту физическую картину мира не просто понять, но и, в общем, как-то преодолевать, да, поэтому самолеты летают, там, пароходы плавают или что там, ходят, я не знаю, вот и так далее.
Вот я сегодня упоминал уже Артема Ромаевича Аганова. Мне недавно довелось с ним вести встречу.
Да, мы смотрели с большим интересом.
Да, спасибо. А он доктор физико-математических наук, напомню, и при этом верующий, практикующий, что называется, христианин. И любопытный с ним был такой опыт разговора. Я ему задал вопрос, или из зала задали вопрос, нет ли конфликта как раз вот в нем науки и веры. Он отвечает, что нет, они вот существуют, они, как в той программе Парсон, он сказал, ортогональны. А дальше я его спросил, и он при этом сам говорит, что совершенно понятно, что ученый знает границы своей вот компетенции, знает, где наука заканчивается для него, в принципе, где она заканчивается, дальше чего она уже ничего не может утверждать, более того, что любой эксперимент работает в конкретных условиях, меняются условия, меняются результаты,
Результаты,
это все, вот он это все подчеркнул. Я ему задаю вопрос такой, а вот если есть какой-то предел, какая-то вот тайна, перед которой вы оказываетесь, научно пока не доказанная, не разработанная, не объясненная. А вы, как верующий, говорите себе, что вот это вот тут Бог. Вот это то, что если я буду объяснять, я скажу, что вот тут Бог так действует. И я, честно говоря, ожидал, что он скажет, вот есть граница.
Конечно,
он говорит, нет. То есть
конечно,
нет. Как сказать, я скорее имел в виду, что человек, вот мы говорили, что наука и религия в человеке пересекаются, мирно существуют, что ученый вот до этих пор он ученый, вот он здесь вот у него формулы, математика и так далее, а потом он, вот это, а здесь про душу, про угрызение совести, или вот как бы я из ипостась ученого как бы выхожу, и теперь я верующий. Вот этого не было в ответе его. Так то есть, грубо говоря, там, где мы говорим про науку, мы говорим только про науку.
Нет, она и не могло быть. Просто смотрите, вот есть верующий ученый и неверующий, да? Вот верующий ученый.
Это был честный ответ, я его понял. И вот...
Да, нет, ну вот верующий ученый и неверующий. Вот физик, да, там, не знаю, астроном. Вот он говорит, верующий физик говорит, Бог сотворил мир. Этот мир сотворил Бог. И все там происходит так, потому что так сотворил Бог. А теперь... Как ученый, я попробую понять, как это работает. И он не может... То есть его ответ, почему это работает так, потому что это сотворил Бог, это ответ его как верующего человека. Но как ученого он его не устраивает. Михаил Васильевич Ломоносов, который был искренне, глубоко верующим человеком. Помните в замечательном фильме Прошкина Михаила Ломоносова в советском, после которого я сколько раз усмотрел, мне сразу хотелось пешком идти, прилететь в Холмогоры и пешком потом идти в Москву. Вот, а он вот там замечательно показан. Вот он выходит, молодой Михайло, на улицу и говорит, и что гром сей значит, кто скажет. Он же не бросает вызов Богу. Он задается научным вопросом, научным. Он не подвергает сомнению, что это Бог сотворил, да, что это вот результат там, божественной там, любви, воли и так далее. Но Бог это именно Бог это сотворил. Это именно это не божественное, это эманация, как в дохристианских языческих религиях, да, где это часть божества. А это вот творение. Да, творение, а вот в единственное уникальное творение человека Бог еще вселил вот эту искру, которая позволяет ему это познавать, описывать там, и так далее. А неверующий ученый, он скажет, это непонятно, как появилось, вот, может, там, само, что-то, но, а теперь посмотрим, как это работает. Но когда они говорят оба, теперь посмотрим, как это работает, они переходят на один язык и спокойно на нем, и им вера не мешает, нет никакого конфликта, который один или другой носит с собой, они занимаются своим делом.
Я как раз-таки ожидал, что вот примерно в том же духе Артём Ромаевич ответит, что...
Так, мне кажется, он так и ответил.
А вот мне кажется, что там было более... Что обратило на себя мое внимание? Я как раз-таки ожидал, что человек скажет, вот все сотворил Бог, я это признаю, но сейчас за скобки это вынес, и теперь занимаюсь наукой. Объясняю, как это работает. Но меня удивило, в хорошем смысле слова, что ученый, настолько глубоко уже в эту тему вошедший и себя... приучивший мыслить научно, что в каком-то смысле даже вопрос моего не понял. В каком-то смысле он как раз-таки говорит, я вообще даже не буду обсуждать, что Бог это создавал. Я изучаю, как это работает. Мне даже этот переход, вот он для меня...
Ну, он как ученый, конечно, не будет обсуждать. Для него это нерелевантно.
Да,
просто.
Да. И как бы в этом смысле, ну, что называется, я понял некорректность своего вопроса по отношению к нему. Вот это меня...
Ну, по отношению к той области науки, которой он занимается, светило. Да. Если бы он занимался... темой, там, не знаю, большого взрыва или еще чего-то, ну, там, наверное, это было бы чуть-чуть иначе, хотя, может быть, и здесь, не, и здесь. Просто, понимаете, тут ведь вопрос еще в том, что вот мне представляется, что у нас и у многих у нас, у верующих представления о Боге, они такие, ну, вот, как любимое мое название работы Ницше, человеческое слишком человеческое, да, кто-то представляет Бога как таким суперменом, там, каким-то, да, всесильным, всемогущим, ну, просто вот человеком, но только умноженным, там, на миллион, а Бог просто настолько иной, да, что мы себе не можем представить. И с этого начинается, как это не парадоксально звучит, в христианстве процесс богопознания. Мы говорим, Бог, он вообще, вот мы не знаем, какой он, и, в принципе, все, что мы о нем знаем, то, что он сам нам готов о себе сказать. Вот. А вот тот Бог, с которым спорят атеисты часто, это вот то человеческое представление, которое, ну, нашему разуму доступно. И говорят, ну, вот такое, ну, нет, такого быть не может. Значит, это нет. Ну, это, конечно, ерунда какая-то получается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Если позволите еще, чтобы, потому что понятно, что такая тема. Просто вот у меня такое ощущение, что когда вот эти диспуты происходят, то атеисты и ученые, и не обязательно ученые, они все время говорят, нет, но вы все-таки нам докажите. Ну вот докажите, но если Бог есть, то есть смысл такой, да, тезис их, то он должен быть научно выводим. Вот он обоснован и прочее. А мы говорим, что если он научно выводим обоснован, тогда это не Бог. Потому что сам религиозный феномен и феномен веры, он совершенно вот, ну, он по-другому существует. Это точно так же, как сказать, ну вот давайте вы нам математически разложите Онегинскую строфу. Очень легко. Вот я всегда привожу такой пример. Мы с другом с моим в 10 классе выпускном вот, писали стихи онегинской строфой. Причем мы, ну, так вот с ним забавлялись. В строчку один писал, в строчку другой. Это очень просто. То есть онегинская строфа, да, рифмовать очень просто. Просто я никогда никому это не показывал, потому что это не стихи. Вот. В общем, сама, ну, модель очень простая, да? Но это не то, что не Пушкин, а это даже не Колотушкин, понимаете? То есть это нельзя никому показывать. Вот. Здесь вот примерно на таком же уровне где-то сговор. Не, ну вы же не можете, ну все, значит, нет, это у вас там химические процессы в мозгу.
А вот вы однажды, по-моему, в Парсуне упоминали, что... Когда сегодня человек говорит, я исповедую научную картину мира, я за научный взгляд на мир, очень часто человек такой не знаком с реально современной наукой.
Да-да, но это большинство людей не знаком, конечно.
Как правило, под научной картиной мира имеется в виду...
Физика, ньютоновская физика, да, в лучшем случае, да.
Физика Ньютона и все.
Ну, потому что закон... То есть что знает среднестатистический человек? Закон всемирного тяготения, тела состоят из молекул, молекул из атомов.
Правила вот, Буравчика.
А?
Правила Буравчика.
Ну, слушайте, вы уже это... Я боюсь, что уже нет, да. Вот. И так далее. А вот все-таки... Да, я про это говорил,
а
да.
Почему вам кажется это существенно отметить? А то потом... есть если бы человек прочитал Хокинга, прочитал учебник истории науки 20 века...
Ну, он просто... Потому что есть такое понятие еще как... интеллектуальное смирение, интеллектуальная гордыня. Чем меньше человек знает, тем больше ему кажется, что наука все давно объяснила. Чем больше он знает, тем даже... Он может быть даже атеистом, этот, безусловно, этот ученый, много знающий, но у него все-таки есть понимание, вот то, о чем вам Аганов говорил, о пределах научного знания, оно есть у любого настоящего и честного ученого, независимо от того, верующий он или атеист. А вот такая примитивный такой атеизм, как бы научный атеизм, потому что я уверен, что научный атеизм — это оксюморон, все равно это как живой труп. Да? Вот. Он обычно свойственен людям, которые очень мало себе представляют что-то о современной науке.
Ну, вот,
То есть, извините, это же аргументы из серии «Космонавты в космос летали, Бога не видели, Бога нет». Вот уровень аргументации такой.
В поздние советские времена был такой нашумевший тогда и много обсуждавшийся фильм «Тенгиза Аболадзе. Покаяние», который завершался фразой,
определившей, да, 90-е годы.
Да. Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму? Вопрос аналогичный. Зачем нужно познание, если оно не ведет к Богу? В принципе, вот...
Ну, вот зачем
человеку... Вот очень хочется понять смысл научного поиска для человека нерелигиозного. А зачем?
Изменение жизни. Человеческое улучшение.
Каким образом прикладная наука еще может как-то менять, а теоретическая... Ну, как теоретическая физика может изменить мой образ жизни?
Ну, одно без другого же невозможно, но в любом случае, так или иначе, ученые, занимающиеся прикладными, они основываются на том, о чем говорят теоретики, поэтому...
Но все равно остается, повисает вопрос, зачем? То есть любое познание, но вот если мы вернемся к уже поминавшемуся в нашем разговоре Эдему, то человек познавал этот Эдем просто непосредственно. Вот он видел и называл. И это был естественный процесс. Он... был такой же естественный для него, как общение с Богом, которое, в принципе, да, там присутствовало все, да, время. Но поскольку вот этой вот изначальной гармонии в мире давно нет, то просто хочется понять смысл научного поиска, если человек не ищет для себя ответа на те вопросы, которые мы называем философскими.
Так нет, а вот смотрите, мне кажется, что здесь как раз-таки, опять же, если мы говорим вот о науке, ну вот, скажем, для Декарта эта вещь совершенно связана. Есть вот там куча, например, я сказал для Декарта, но просто я вспомнил, да, вот есть там письмо кому-то из друзей Декарта, где он пишет, что я в своей физике обязательно упомяну вопросы метафизики там и объясняет, как это связано. Но вот в современной науке, конечно, это вот такой никакой прямой зависимости, прямой связи нет, и смысл поиска, понятно, сводится к тому, чтобы, ну, вот есть понятие уровня жизни, там, изменения, понятно, что наука помогает нам осваивать, ну, доосваивались вот уже до Греты Гутберг практически, вот, но понятно, что смысл самой по себе научной деятельности, конечно, существует, и я бы тут, может быть, напрямую это не связывал, хотя глобально для христианина, я с вами согласен, но для христианина смысл, если это не ведет к Богу, это вопрос, который относится не только к научной деятельности, а вообще к любой. То есть если это вот глобально для тебя не связано с твоим стремлением к Богу, то, в общем, это, ну, значение большого не имеет. Другое дело, что вам на это, там, не знаю, там могут сказать, что есть такое, то у нас нам всем присущи одни и те же потребности, но есть среди них потребности доминантные. Да, и поэтому кто-то становится художником, кто-то актером, кто-то телерадиоведущим, вот, а кто-то, так сказать, пишет какие-то формулы даже во сне.
Я вот к сегодняшнему разговору так удачно, когда готовился, встретил цитату ни с кого бы то ни было, еще одна цитата из Юрия Павловича Вяземского, из его философского труда «Вооружение Одиссея», такой двухтомник у него есть, очень интересный, как раз в тему нашей сегодняшней беседы. «Как возможно атеистически исследовать религию? Разве можно неэстетически изучать искусство, не признавая ни поэтики как способа художественного мышления, ни метафоры как языкового инструмента этого мышления, ни рифм, ни колорита, ни контрапункта? То есть, дескать, обо всем этом говорят поэты, художники, музыканты, но все это лишь индивидуальный самообман и коллективный опиум для народа. А в научном плане ничего этого нет, разумеется, не существует». Это как раз вот к началу нашего разговора.
Да, это известная цитата. Но я здесь не считаю, что вот эта аргументация Юрия Павловича, она является железобетонной для там, сторонников методологического атеизма и прочее. Она, в общем, указывает на некоторые особенности, да, и предлагает определенный, так сказать, дискурс, как бы мы сейчас сказали, но сказать, что вот она является таким безусловным наповал бьющим аргументом о том, что, возможно, только религиозное изучение религии, ну, нет. Ну, разве что максимум, я с ней готов согласиться вот именно в контексте, в том смысле, о котором говорил Эльденбург, что нет никакого другого Мухаммеда, кроме Мухаммеда мусульман. Вот скорее здесь вот. И я с этим готов согласиться. Хотя он это немножко о другом, но мне кажется, скорее здесь.
Мне это показалось, что это к разговору о том, что вот три познания мира, научное, религиозное и через искусство, они сосуществуют. И это, скажем так, цитата, которая могла бы быть, ну, не ответом, а, если угодно, некой репликой в сторону вот тех самых людей такого сциентистского мировоззрения, которые все только к науке хотят свести. Тогда придется и опыт эстетический отменить как особый. Тоже сказать, что там восхищение Мадонны или над вечным покоем Левитана — это некие электрохимические процессы,
да,
в мозге, и
все. Мы же об этом сегодня уже говорили, да. Я же, собственно, об этом уже сказал, да.
Я запоздало привожу такую. Пруфлинг из великих. Цитату из великих.
Да. Ну да. Ну и вообще тогда все к этому сводится. Но это... Ну, опять же, тут, понимаете, тут самое сложное — это все-таки найти убедительные аргументы для... вот для той стороны. И вот опыт диалогов, в том числе и вот вашей замечательной программы «На Спасе не верю», он меня убеждает, что максимум, который мы от этих диалогов можем взять, это, во-первых, уточнение позиции, ну, то есть не приписывание друг другу того, что мы не имеем в виду. Это важно. Это важно, чтобы не спорить с тем, о чем люди не говорят. А второе — это какие-то вот, ну, неожиданные повороты, потому что не надо, ну, не надо бояться, что тебя какой-то вопрос поставит в тупик. Не надо бояться этого тупика, потому что этот тупик — это начало, ну, есть начало выхода из него. Чтобы выйти из тупика, надо в нем оказаться вначале. Вот, поэтому это, не нужно этого бояться. Вот в этом, а вот надеяться, что такие беседы, они помогут выстроить встроенную систему железобетонных аргументов, и нет, именно потому, что тогда бы мы говорили о том, что человек к вере приходит в результате вот неких интеллектуальных усилий, которые с неизбежностью... То есть тогда бы мы, понимаете, тогда мы сами... вот придавая этому излишнее значение, мы сами начинаем себе противоречить и говорить, что, конечно, можно академически научным способом это все доказать. Нельзя.
Вот к вопросу о поиске аргументации, не знаю, у
как-то
меня...
Как-то вот последняя ваша фраза прямо перекликается с Булгаковым.
Не надо никаких точек зрения, что ли?
Нет, что вот старик Кант, чудак, сначала он опроверг все доказательства Бога, а потом придумал свое.
Но это и до Канта делали, и после Канта тоже, так, собственно, все.
У меня возникает ощущение, что... Ну, оно не то чтобы возникает ощущение, а мы говорим, что вера недоказуема и так далее. И с одной стороны говорим, а с другой стороны всячески пытаемся доказывать, mm-hmm. так или иначе. Пускай mm-hmm. даже доказывать там не научно, но как-то являя опыт, там, свидетельствуя, да, как вот помните у отца Павла Флоренского, православие не доказуется, показуется, mm-hmm. но все равно мы показываем, желая человека убедить. Mm-hmm. А я прихожу к мысли, что это в каком-то смысле... невозможно, но нет веры, и все. Вот ты можешь показываться, обговориться, все аргументы уже сказаны. Может быть, даже с логической точки зрения собеседник, оппонент, атеист уже согласится, что да, очень убедительно, но я не верю. То есть вера — то, что остается, когда все аргументы исчерпаны. И в каком-то смысле ну, только прямое касательство руки Божьей к человеку может все это изменить.
Ну, для позиции верующего человека, конечно. Вот помните, у Алексея Константиновича Толстого есть замечательное стихотворение «Грешница». Я понимаю, что последнее дело — это пересказывать поэзию, но я, к сожалению, наизусть его не знаю, оно длинное при всем том. Но там просто рассказывается, говорится о том, что вот некая там грешница пришла в город, где ей говорили, что вот сейчас придет Христос. И она с вызовом его ждала, и вот идет некий мужчина молодой, и она на него смотрит с вызовом, там бросает все-все-все, и видит, говорит, ну, ничего особенного, где это то? Вот. И ей говорят, да нет, это не Христос, это его любимый ученик. А дальше говорит, вот Христос. Она поворачивается, и стихотворение заканчивается такой пронзительной фразой, пала ниц, она рыдая перед святынью Христа. То есть секунда, и все спадает, и она падает на колени. Вот так это и происходит.
Вот
обычно.
На этой оптимистической ноте нашу сегодняшнюю беседу мы закончим. Спасибо огромное. Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».